Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут. У микрофона Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте. В течение всего дня Радио Свобода продолжает знакомить вас с ходом выборов в Государственную Думу России. И в начале этого часа в прямом эфире репортажи наших корреспондентов. Далее исторический календарь Леонида Гержуя. На этой неделе можно вспомнить французского предпринимателя и мецената Генриха Брокара, шотландского философа и писателя Томаса Карлейля, французскую певицу Патрисию Каас, древнеримского поэта Горация и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях. Затем программа «Прессинг плюс». В ней мы с Валерием Винокуровым в прямом эфире поговорим о жеребьевке финального турнира футбольного чемпионата Европы будущего года. Во второй половине часа вновь вернемся к теме выборов. Ольга Вахоничева представит обзор сообщений наших региональных корреспондентов. Далее передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Зальцбурга. Эту передачу подготовила Карина Арзуманова. И в конце часа обозрение «Книжный угол» Елены Фанайловой. Она расскажет о серии книг, посвященных современному кинематографу. Итак, примерно минуты через 3-4 исторический календарь Леонида Гержуя, но вначале о более современных, прямо скажем, сегодняшних событиях. Продолжаются выборы в Государственную Думу России, и в течение дня в эфире «Радио Свобода» репортажи наших корреспондентов. Сейчас на линии прямого эфира мой коллега Максим Ярошевский. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
А Максим работает в Центризбиркоме. Максим, какие новости, какова явка?
За счет административного ресурса, то есть работы с избирателями, в первую очередь работа с молодежью и инвалидами, на эти выборы придет больше человек, чем на выборы в 2003 году. Только что, буквально 5 минут назад, заявил член ЦИК Николай Калюшин. Мы ожидаем, что на участке придет 57-58% избирателей, заключил Калюшин. В Центральной же избирательной комиссии продолжается сбор данных по участию выборов в Государственную Думу России. Уже прошли выборы на Дальнем Востоке. В здании ЦИК не прекращаются доклады членов избиркома, в которых они рассказывают, как именно устроены нынешние выборы. Показаны видеоролики о том, как голосуют в отдаленных регионах на суднах, что делают для инвалидов. Ровно в 4 часа выступит член Центра избиркома Станислав Вавилов с обновленными данными по Дальнему Востоку и Сибири. В 3 часа отсюда из Центра избиркома глава ЦИК Владимир Чуров лично отправляется голосовать. Делать это он собирается по открепительному бюллетеню на избирательном участке номер 3 на Старом Арбате. Глава ЦИК выбрался с участок потому, что неподалеку жили его бабушка и дедушка, сказали в пресс-службе Центра избиркома России. В начале 3-го к журналистам вышел секретарь Центра избиркома Николай Конкин. На Дальнем Востоке закрылись участки в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, заявил он. Голосование идет активно, более активно, чем на выборах 2003 года. По оценкам избиркома, явка будет сравнима с явкой выборов президента в 2004 году. А может быть, даже чуть побольше будет, сказал Николай Конкин. На вопрос «Радио Свобода», зафиксированы ли на уже закрытых избирательных участках нарушения в ходе голосования, секретарь ЦИК заявил следующее. В целом по стране нет каких-либо происшествий и нарушений. Но я вполне допускаю, что на некоторых участках были некие недоразумения, которые достаточно быстро исправляются. Свежие данные по явке будут представлены в информационном центре в 16 часов. По последним данным, которые озвучили в Центре избиркома еще в 10 утра, на участки пришли 12,6% россиян. Это в два раза больше, чем в 2003 году, пожалуй, повторюсь. Николай Конкин объясняет столь большую активность у избирателей, в том числе тем, что к предвыборной гонке очень активно подготовились сами партии, было много агитации. Я допускаю, что есть интерес к новой системе выборов депутатов в Государственной Думы, исключительно по пропорциональной системе. Чтобы журналисты могли сравнить и понять, насколько активно избиратель идет голосовать в Центризбиркоме, дали сразу несколько цифр. В Бурятии в 2003 году проголосовало чуть менее 40% избирателей, а спустя всего 4 года уже почти 60%. Даже в Новой Зеландии, где участки закрылись ровно в тот момент, когда в Москве начала работать центральная комиссия, избиратель активно шел на 3 новозеландских участка. 277 человек отдали свои голоса, на 30% больше, чем на прошлых выборах, констатировали в ЦИКе. Студия.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский работает сегодня в Центр избиркоме. А сейчас передаем слово еще одному моему коллеге Мумину Шакирову. Он работает в Москве на избирательном участке номер 40. Мумин, добрый день. Какова у вас обстановка?
Добрый день. Избирательный участок номер 40 находится в школе номер 532 на Пятницкой. Народ сейчас активно голосует. Правда, председатель избирательной комиссии не сказал ничего о цифрах, но сказал много, так как ему сложно посчитать, очень много избирателей с открепительными талонами. Буквально полтора часа назад избирательный участок посетил Борис Немцов и Никита Белых. они проголосовали, затем вышли к журналистам, но тут произошел конфликт, потому что председатель избиркома, избирательной комиссии запретил проводить импровизированную пресс-конференцию на территории школы, попросил журналистов и Немцова, и Белых выйти на улицу. Сначала посопротивлялись, а потом уже вышли. Если сравнивать с тем, что проходило 2 часа назад, даже 3 часа назад на избирательном участке, где были Зюганов и мэр Москвы Юрий Лужков, то там, конечно, руководители, точнее говоря, организаторы дали полное добро на проведение пресс-конференции. Естественно, Немцов и Белых возмутились. Но потом, когда вышли они на улицу, и как раз тогда уже все журналисты последовали за ними, и они сказали несколько слов. Конечно, основная тема – это была критика власти о том, что выборы были не очень справедливые, и у Белых и Немцова есть ряд претензий, что касается эфира, что касается провокации со стороны правоохранительных органов, спецслужб, со стороны власти, со стороны движения, которые поддерживают власти. Естественно, это были, все это высказано было в жестких тонах, и поэтому это было недолго, и потом уже Немцов и Белых ушли. Что касается атмосферы, здесь она очень спокойная. Еще один момент на участке номер 165, это на улице Александра Невского, дом 4, где я был 3 часа назад. Туда пришли, кроме, естественно, Зюганова и Лужкова, пришли несколько человек, которые представились как трансрадикалы. И взяли демонстративно свои бюллетени, это было 10-15 человек, и вычеркнули их. То есть кто-то написал, что Лужков гомофоб, я буквально цитирую.
Ну, в общем, испортили бюллетени, да?
Да, испортили бюллетени, кто-то на всех квадратиках отметил что-то чернилами, в общем, демонстративно показали это журналистам, а потом уже удалились. Естественно, у них проверили документы, но какого-то такого жесткого отношения со стороны милиционеров не было, конфликт не произошел, просто была такая, был такой мелкий, скажем, инцидент, если говорить таким мягким языком. Что касается избирательного участка 40, здесь достаточно все спокойно, народ приходит, уже не только пенсионеры, как это было ранним утром, а уже и люди среднего поколения, молодежь, так что здесь, в общем-то, все пока идет в норме.
Алексей? Спасибо. Мумин Шакиров работает сегодня на выборах в Государственную Думу, как и многие мои коллеги. В течение дня в эфире «Радио Свобода» репортажи наших корреспондентов о ходе выборов. Ну а сейчас обращаемся к событиям прошлого на волнах «Радио Свобода». Исторический календарь Леонида Гержоя.
3 декабря 1900 года в Каннах скончался французский предприниматель и меценат Генрих Бракар. Уроженец Парижа, Бракар в 26-летнем возрасте перебрался в Россию, а в 33 года построил в Москве парфюмерную фабрику «Ныне Новая Заря». К 1893 году товарищество парфюмерного производства в Москве «Бракар и компания» господствовало на российском рынке. Бракар сам изобретал собственную продукцию – глицериновое, прозрачное и шаровидное мыло. Мастер рекламы Бракар произвел фурор на Нижегородской промышленной выставке, устроив фонтан из цветочного одеколона, им же изобретенного. Прославился Бракар и как коллекционер. Для воспитанников Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и изучества он учредил стипендии.
4 декабря 1795 года в Эклфехене родился шотландский философ и писатель Томас Карлейль. Вслед за романтизмом и немецкими философами-идеалистами он проповедовал культ героя и патриархальную утопию. Широкую известность принес Карлейлю написанный на латыни философский роман «Сартер Резартус», «Перекроенный портной». Автор сетовал, что мир идет путем научного рационализма, а не возрождает жизнь духа. Лучшее историческое сочинение Карлейля – «История французской революции». Главная идея его книги «Герои, культ героев и героическое в истории» в том, что герои в силу их особого духовного склада должны руководить, а массы хотят лишь одного – быть направляемыми людьми высшего порядка. Любимые герои Карлейля – Кромвель, Джон Стерлинг, Фридрих Великий. Сам историк отказывался от почестей, в том числе от дворянского титула. Он скончался в Лондоне в возрасте 86 лет.
5 декабря 1966 года родилась французская певица Патрисия Каас.
6 декабря 1927 года глава итальянского фашистского правительства Муссолини ввел налог на холостяков. 3 миллиона одиноких мужчин приносили государству миллионный доход. Стараясь увеличить численность населения, Муссолини проповедовал культ семьи. Семейные мужчины имели преимущество при устройстве на работу, получали льготы на проезд трамваем и оплату газа. Муссолини ежегодно выделял значительные средства дородовым клиникам и на пособия многосемейным. Компания быстро приобрела черты фарса. Был введен День матери и ребенка, а при рождении 7-го чада женщины награждались специальной медалью. Полицейские получили распоряжение отдавать честь беременным женщинам.
7 декабря 1912 года немецкий археолог Людвиг Борхард во время раскопок древнего египетского города Ахитотона обнаружил бюст царицы Нефертити. Выполненный из известняка в натуральную величину, бюст был лишь слегка поврежден, отломаны фрагменты ушей, выпал левый глаз, отколот тот парика Урей, священная змея, считавшаяся в Египте символом власти. В правом глазу скульптуры сохранилась вставка из хрусталя со зрачком из черного дерева. Нефертити вместе со своим мужем, фараоном Аменхотепом IV, правила Египтом около 20 лет в XIV веке до нашей эры. Фараон вошел в историю как отступник от традиционного культа многобожия и основатель культа Атона, животворящего солнечного диска. Покинув древнюю столицу Египта, Фивы, супруги выстроили новую, Ахитотон, которая вскоре после кончины фараона была заброшена.
Декабря 65 года до нашей эры в Апулии родился великий древнеримский поэт Гораций. Известность пришла к нему рано. Его высоко ценили поэты-современники Вергилий и Варий Руф. Гораций жил попеременно то в Риме, то в своем Сабинском поместье. До нас дошли все произведения Горация, самые значительные из которых – это сборник лирических стихов «Оды», книги сатир «Беседы», «Послание Пизонам», позднее названное «Искусством поэзии». Стихи Горация отличаются метрическим разнообразием, благозвучием, а принцип сатирических строй автор формулировал так – смеясь, говорить правду. Гораций умер в возрасте 57 лет и похоронен на Эсквилине.
9 декабря 1917 года в ходе Первой мировой войны британские войска взяли Иерусалим. Изгнав турок, британцы оккупировали Палестину. Операцию по захвату города провел генерал Эдмунд Элленби, в распоряжении которого находились 7 пехотных и 3 кавалерийских дивизии, в которых лошадей заменили верблюдами. В ходе операции генерал Элленби использовал многочисленные дарования и связи в арабском мире арабиста и знаменитого разведчика Лоренса Аравийского. Палестина стала частью приобретений Британии на Ближнем Востоке, которые сделали Лондон господствующей силой в регионе. После войны эти территории попали под британское управление под мандатом Лиги наций.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». У нас на связи Валерий Винокуров из швейцарского Люцерна. Валерий, добрый день.
Добрый день.
Итак, Итак, завершилась жеребьевка финального турнира футбольного чемпионата Европы будущего года. Валерий, вы сами, как сказано в фильме «Операция И», огласите весь список.
Ну, могу огласить весь список.
Давайте, вы на месте событий оглашайте.
Да, в группе D попала сборная России, в группу D с командами Греции, Швеции и Испании. Тогда пойдем назад, в группе C, на мой взгляд, самой сильной, Голландия, Италия, Румыния и Франция. В группе B Австрия, Хорватия, Германия и Польша. В группе А Швейцария, Чехия, Португалия и Турция. Сейчас вот как раз идет в 4 залах здесь пресс-конференция тренеров, ну, по группам они распределились. Вот Олег Винокуров, конечно, отправился в тот зал, где тренеры группы «Д», то есть команд Греции, Швеции, Испании и России. Он там сейчас находится на этой пресс-конференции. Ну, как...
Как же оценить, да?
А?
Как же оценить состав российской группы?
Ну, вот как, знаете, как когда-то сказал великий ученый, дайте мне точку опоры. Вот, я переверну весь мир, дальше он продолжил, но тут надо, не знаешь, на что опереться при оценке. Ну, прежде всего, бросается в глаза, что на предыдущем чемпионате Европы, который проходил в Португалии, сборная России играла с командами Греции и Испании. Ну, просто напомню тогда, что испанцам проиграли, потом еще проиграли португальцам, россияне.
А у греков выиграли, да?
Да, у греков как раз выиграли в последнем матче, когда уже греки были на первом месте в группе, а россияне на четвертом месте в группе. И вот последний матч как раз их свел. И тогда россияне у них выиграли, у греков. А сейчас первый матч с испанцами, второй с греками, действующими чемпионами Европы, и третий с командой Швеции. Просто вчера был прием для журналистов, и вот так совпало, что к нам подошел шведский журналист. Вот тогда же неизвестно было, что мы попадем со Швецией, что, в смысле, Россия попадет со Швецией в одну группу. И он подошел и расспрашивал про команду России, мы его про команду Швеции. Так что сейчас что-то знаем более-менее. Видимо, он знает про команду России то, что знали мы, то, что мы ему сказали. Но я думаю, что тут ведь все говорят одно и то же. Даже во время жеребьевки, когда представляли все команды, то сказали, что вот сборная России, которая попала в драматической ситуации, вот попала сюда, с чем мы там поздравляем и так далее. Ну, в общем, жеребьевку, мне кажется, как-то сейчас бессмысленно обсуждать. Ну, что можно сказать, что с этими командами будет через полгода?
Можно сказать только, что России в этом смысле отчасти повезло, что и могла попасть вместо Швеции Италия в последнюю минуту. По-моему, ну, Клинсман, да, вытащил имя Италии.
Могло так. Ну, в этом смысле отчасти повезло, конечно.
С другой стороны, Греция чемпион Европы.
Но все равно же все зависит от... Могла попасть вместо Греции Голландия, наверное, тоже, которая сейчас посильнее, чем действующий чемпион Европы. Ну, все могло быть, но все равно ведь все зависит от того, как ты сам играешь вообще. Правильно?
Да, если как будет играть...
Игра...
А
ну,
как
на
будет
самом деле, можно любого проиграть, ну, можно и у любого выиграть, если ты хорошо играешь.
Но в целом, конечно, состав группы D – это не то, что в группе C. Голландия, Италия, Франция, ну, да. Это серьезно.
Да, а группы А, Б и Д, по-моему, примерно равноценные. Там же вот группы А, Б и Д, правильно?
Да, приблизительно они по составу примерно подобны.
Да, вот вы показывали, ведь, наверное, уже смотрели в прямом эфире.
Да, конечно.
Телезрители. Вот я не знаю, на кого что, ну, там концерты, все это, конечно, очень приятно и мило, но самое такое, по-моему, трогательное, это когда выходили ветераны и передавали друг другу кубок.
Кубок,
вот
да, конечно.
Помню, поскольку у меня на глазах все эти чемпионаты, начиная с 60-го года, прошли у меня на глазах, поэтому было так вообще как-то это все приятно всех вспоминать. И, конечно, Валентина Иванова, который первым передал Суаресу, ну и так далее. Дальше мы все видели, повторять не буду, но просто всех этих людей так хорошо помню, вот начиная с первого, ну, которые тогда первые два же назывались еще Кубком.
Европы,
ну,
да.
Да. Ну вот, поэтому, ну, для меня вот это было самым, конечно, приятным. Ну, у каждого свои личные,
да,
какие-то,
Валерий,
воспоминания.
А вы знаете, да? Валерий, у нас вел на канале «Спорт», следил за церемонией Станислав Черчесов, главный тренер московского «Спартака». И он очень, да, был очень доволен, что два матча Россия проводит в Инсбруке, где он работал и тренировал. И говорил, ну, это все равно, что дома, говорил он, хотя он сборную не тренирует. И был, ну, просто очень доволен.
Ну, наверное, ему приятно будет поехать же. В это время же в чемпионате России будет перерыв, ему будет приятно посмотреть в Инсбруке. А вот я, например, тоже доволен, что сборная России будет играть в Инсбруке, потому что из австрийских городов это самый близкий город к Швейцарии, и поэтому как бы все охватывает. А в Швейцарии будет группа С, самая интересная с точки зрения футбола. Ну, в конце концов, как мы же не болельщики, а мы же футбольные обозреватели, то есть, иначе говоря, профессионалы, поэтому смотреть-то надо все-таки ведущие страны. Черчесову приятно, конечно, поболеть будет за своих спартаковцев, которые, если будут в сборной, там,
ну,
я,
может,
правда,
быть,
пока...
Может быть, Черчесов,
да?
Может быть, Черчесов, может быть, Черчесов хорошо разбирается в том, какие поля на стадионах, вот на стадионе в Инсбруке, и какие там особенности, ну что ли, микроклимата. Хоть что-то-то он сможет рассказать?
Ну, очевидно, конечно. Но поля, надо сказать, что идеальные. Ну, то есть просто мы тут несколько полей-то осматривали еще и в течение всего лета. Ну, в частности, мы были в Зальцбурге, например, где одну из игр же сборной России будет играть в Зальцбурге. А мы там были в Зальцбурге во время чемпионата Европы для 19-летних. Но там же вообще выдающиеся решения, там искусственное поле, выдающиеся, конечно, какой-то там, я не знаю, 8-й, 9-й, как там это говорят?
Поколение.
Поколение, да, 8-го, 9-го поколения. А на него кладется чистая естественная трава. Представляете, какое качество получается поля?
Ну, я думаю, что с качеством проблем не будет ни в Австрии, ни в Швейцарии. Валерий, к сожалению, должен вас прервать. Огромное спасибо, у нас уже очень мало времени. По телефону из Люцерна на прямой связи с нами был Валерий Винокуров. Напомню, что сегодня Радио Свобода работает по особому расписанию. В частности, в 22.07 по московскому времени не выйдет очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Так что особое внимание к сайту «Радио Свобода». Там всегда можно прочесть и свежие спортивные новости, новости жеребьевки там уже есть, и комментарии экспертов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Ну а сегодня вечером специальный, так сказать, подбор программ. Итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шаровым в 21 час. В 22 часа программа «Время политики» с Михаилом Соколовым. В 23 часа программа «Грани времени». Сегодня в гостях у Владимира Карамурзы лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В Москве 15 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
15 часов 30. Радио Свобода. Новости. Новости.
В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. На Дальнем Востоке и в ряде регионов Сибири уже начался подсчет голосов. Явка в этих регионах составила от 54 до 76%. Глава Центра избиркома Владимир Чуров заявил, что россияне голосуют активнее, чем на предыдущих выборах в 2003 году. Сообщается о нарушениях в ходе голосования на избирательных участках в Москве, Южно-Сахалинске, Якутии и на Камчатке. В Екатеринбурге задержан мужчина, который накануне вечером обстрелял избирательный участок из пневматического оружия. За ходом выборов в России следят около 300 международных наблюдателей. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. Меркель выразила сожаление в связи с тем, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не смогло направить в Россию свою миссию наблюдателей. В Багдаде убит высокопоставленный сотрудник иракских сил безопасности Акил Абдул-Хусейн. Его застрелили по дороге на работу из проезжавшей мимо машины. На юге Афганистана в боях убито около 40 талибов, заявили власти. По их данным, столкновения произошли накануне в районах Шах-Вали-Кот и Зари. Среди убитых, как сообщается, один из местных лидеров боевиков Мулла Файзулла. В Венесуэле сегодня проходит референдум о внесении поправок в Конституцию. Реформы, в частности, предусматривают снятие ограничений на срок пребывания президента у власти. 6 ведущих стран мира, в том числе Россия, решили начать подготовку новой резолюции об ужесточении санкций ООН против Ирана. В Уганде жертвами вспышки лихорадки Эбола стали уже 18 человек, 55 заражены. Несколько случаев заболевания зарегистрированы и в соседней республике Конго.
По России ассоциация.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 8 минут вы услышите программу «Голоса большого города». Моя коллега Карина Варзуманова, как говорится, угадала, попала в самую точку. Сегодня вы сможете услышать голос Зальцбурга, того самого города, в котором один из матчей чемпионата Европы будущего года проведет сборная России, которая сыграет там с командой Греции. Ну, а сейчас мы возвращаемся к теме выборов в Государственную Думу России. Сегодня в Москве с 9 утра работает информационный центр «Голос выборов». Сотрудники центра отслеживают нарушения, допущенные в ходе выборов. На горячую линию информация поступает ежесекундно, говорит заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. К этому часу уже пришли около 4000 сообщений. О том, какие нарушения зарегистрированы в регионах, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
По России ассоциация «Голос» которая следит за ходом выборов, выставила более 2000 корреспондентов. Они посещают избирательные участки в день голосования. По словам заместителя исполнительного директора ассоциации Григория Мельканьянса, в ряде регионов пытались не допустить корреспондентов голоса на избирательные участки. В частности, в Орле, Уфе, Воронеже, Москве. В Пскове, например, за распространение информации среди избирателей о том, что существует телефон горячей линии, по которому можно сообщить о нарушениях, наблюдатели из центра обещали привлечь к административной ответственности. О том, как проходят выборы в этом регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
В Псковской области за ходом выборов следят 3 международных наблюдателя. Один от миссии СНГ, двое от Национального собрания Республики Беларусь. В регионе зарегистрировано 589 тысяч избирателей.
Выборы, значит, надо кого-то выбирать, поддержать. Хоть наш голос-то и маленький там может быть, а все равно надо.
В 3 районах области организованы места, где могут проголосовать лица без определенного места жительства, а также граждане без регистрации по месту фактического проживания. Сегодня псковичи бесплатно пользуются общественным транспортом. В городских автобусах нет кондукторов. Еще одно новшество, сопутствующее проведению выборов – акция в поддержку явки. На избирательных участках выдаются талоны, которые потом проголосовавший может обменять на лотерейный билет. Разыграны будут компьютеры, ноутбуки, бытовая техника. Главным призом лотереи заявлен автомобиль ВАЗ-2110. Спонсоры акции – ряд общественных организаций региона – накануне выборов заявляли, что каждый 10-й билет будет выигрышным. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Поощрение и подарки избирателям, по словам заместителя исполнительного директора ассоциации «Голос» Григория Мельканьянса, являются подкупом. О том, какие еще нарушения допускают в регионах, подробнее Григорий Мельканьянс.
Вот есть сообщение из Новгородской области, когда рядом с избирательным участком стоит автомобиль, в котором раздают подарки. Вот, то есть это подкуп прямой. Вот эти люди представились членами общественного комитета за честные выборы. Вот Владимирская область, избирательный участок номер 406. Городская администрация вмешивается в избирательный процесс тем, кто голосовал, выдает листы о том, что они проголосовали. С этими листами они идут в свои организации, учебные заведения. А кто не проголосовал, их могут выгнать из общежития, института и так далее. Существует масса вот такой информации, она у нас размещается на сайте по поводу принуждения к голосованию. Проводится агитация. Агитация до сих пор проводится и проводилась и 1 декабря за ряд, скажем так, политических партий.
Накануне дня голосования за нарушение закона о выборах милиции были задержаны несколько человек в Самаре. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Самаре Сергея Хазова.
В день выборов в Государственную Думу самарские правозащитники во главе с Александром Лашманкиным организовали проект «Фиксатор» – альтернативную общественную систему мониторинга за нарушениями на избирательных участках. Работники участковых избирательных комиссий отказывают наблюдателям в праве контролировать ход голосования, говорит координатор самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Чувство безысходности. Выбирать-то не из чего и не из кого. Потому что избирательное законодательство соткана таким образом, что человек не может протестовать никак, все снятые ограничения.
Первые нарушения, замеченные независимыми наблюдателями, на избирательном участке в общежитии Аэрокосмического университета пересчитывали приходящих голосовать студентов. Работники избиркома пояснили, что вышел приказ ректора о том, что факультет, студенты которого активнее всего будут участвовать в выборах, получат денежную премию. Те, кто на выборы не придут, получат выговор. На одном из участков голосовали солдаты-срочники воинской части МВД. Солдат привели строем, они голосовали по дополнительному списку. На другом избирательном участке отсутствовали шторы у кабин для голосования. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
По словам Григория Мельканьянца, наибольшее количество жалоб из регионов поступает на махинации с открепительными удостоверениями.
Открепительные удостоверения в ряде избирательных участков не отбираются, то есть не изымаются у избирателей, как это должно быть по закону, а они остаются у избирателя. Тем самым существует возможность проголосовать этому избирателю по этому же открепительному удостоверению еще раз на другом избирательном участке.
Во избежание фальсификации выборов Ассоциация «Голос» призвала избирателей Санкт-Петербурга, взявших открепительное удостоверение, проверить, вычеркнуты ли их фамилии из списков для голосования по месту жительства. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
1841 избирательный участок города открылся в 8 утра. Из них около 70 на кораблях и около 100 в местах временного пребывания граждан, например, в тюрьмах и больницах. Один участок на канале Грибоедова, 79, открыт для лиц без регистрации и без документов. В субботу 1 декабря в Петербурге прибыли международные наблюдатели, говорит председатель горизбиркома Александр Гнетов.
Организационно мы полностью готовы, и сомнений никаких на этот счет у меня нет. Поэтому смею вас уверить, что организационно-технологическая сторона, как говорят, не первый год живем, она будет выполнена.
В петербургском интернет-сообществе появилась расшифровка диктофонной записи собрания, якобы прошедшего 30 ноября, где некто разъясняет механизм фальсификации выборов, когда одни и те же люди голосуют на 10 десятках избирательных участков. Ассоциация «Голос» призвала всех взявших открепительное удостоверение проверить, вычеркнуты ли их фамилии из списков по месту жительства. Татьяна Вольская, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Иркутской области работали 60 представителей ассоциации «Голос». Более двух часов назад закрылись избирательные участки региона и началась обработка выборных бюллетеней. Репортаж нашего корреспондента в Иркутске Юрия Вычужанова.
Уже сейчас известно, что по итогам дня свой гражданский долг пришли исполнить почти 800 тысяч человек, то есть 46% от списочной численности избирателей. Скорее всего, по мере поступления новых сведений, эта цифра будет расти. Все участки для голосования открылись сегодня утром в Приангаре без опозданий, ровно в 8, и по существующей традиции приняли ударную дозу голосующих, тех, кто решил быть первым и торопится на работу. На обращенный к ним вопрос, чего вы ожидаете от этих выборов, почти все отвечают, чтобы жизнь улучшилась. Явка на нынешних парламентских выборах превысила явку на прошлых, что были 4 года назад. С чем это связано, можно только гадать. Повысившаяся электоральная культура или установившаяся сегодня теплая погода. Так это или нет, но активность избирателей в Иркутске отметили и прибывшие в город международные наблюдатели из парламентской ассамблеи Совета Европы. Еще больше их, наверное, впечатлила бы ответственность голосующих в деревнях и поселках, но депутаты от Латвии и Нидерландов туда не поехали. Были районы, где явка зашкалила за 65%. Помимо депутатов Госдумы в ряде муниципалитетов Приангаре, сегодня избирали мэров территории. Именно с местных выборов за весь день голосования поступило 4 жалобы. Замечаний с федерального голосования за все время работы участков не приходило. Пока об этом неизвестно. Юрий Вычужанов для Радио Свобода из Иркутска.
Голосование на всех участках продлится до 20 часов местного времени, а предварительные итоги выборов станут известны после 21 часа по Москве, когда завершатся выборы в Калининградской области.
Ольга Вахоничева представила обзор сообщений наших региональных корреспондентов о ходе выборов в Государственную Думу. Напомню, что в течение всего дня на волнах Радио Свобода вы будете иметь полную информацию о том, как проходят эти выборы. Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вас ждет Зальцбург, тот самый город, в который футбольная сборная России проведет свой второй матч в финале футбольного чемпионата Европы. Передачу подготовила Карина Арзуманова.
На улицах Зальцбурга русские музыканты, балалайки, аккордеон, мощеная подворотня, цоканье копыт. Зальцбург стал для всего мира городом Моцарта и музыки вообще. Любовь к композитору и атмосфера причастности к гению продаются здесь давно и с грандиозным успехом, что, впрочем, ничуть не умаляет достоинств Зальцбурга. Очарование здесь настоящее, и это дорогого стоит. Молодой Моцарт, находясь на службе у зальцбургского архиепископа в качестве концертмейстера оркестра и скрипача-солиста, много писал для скрипки. 5 скрипичных концертов были написаны им здесь за 1775 год. Один из австрийских писателей сказал, даже если бы Моцарт родился в другом городе, Зальцбург все равно стал бы городом Моцарта. Этот город как будто рожден для музыки, она имеет долгую и богатую историю. Своим органом славился монастырь Святого Петра, органистов отсюда выписывали даже в Рим. У Зальцбурга есть свой Гайден, Иоганн Михаэль. До сих пор его считают главным местным церковным композитором. У него много преемников, в числе которых живший в окрестностях Зальцбурга Франц Ксавер Грубер. Он написал знаменитую песню «Тихая ночь». Автором слов стал скромный пастор Йозеф Мор. В Зальцбурге, на улице Штайнгассе 9, в доме, где родился Мор, можно найти рукопись текста «Штилле Нахт». 1920 году на Соборной площади Зальцбурга впервые сыграли пьесу австрийского драматурга-символиста Гуго фон Гофмансталя «Каждый человек» Едерман. Литературный ремейк средневековой драмы о том, как одному богачу явилась его смерть, положил начало ежегодному Зальцбургскому фестивалю, программу которого должны были составлять лучшие образцы театрального искусства. Но Зальцбург – родной город Моцарта, и с годами главное место заняли оперные спектакли и музыка. Тем не менее, каждый год фестиваль открывается новой постановкой каждого человека на площади перед собором. Что за дерзкое намерение владело основателями фестиваля – превратить весь город в сцену? И не просто в театральные подмостки, на которых могут ставиться разные пьесы, а в сцену самой жизни и судьбы, на которой стоим все мы, чтобы сыграть свои роли. Каждый из неохватного числа гостей города на всех его площадях и улочках, даже не подозревая того, становится актером, в то время как звонят колокола на башнях, а голоса призывают «Едерман». Зальцбург – город почти итальянский по духу, с южной полнокровностью жизни. Здесь подолгу медитируют за бокалом вина и исполняют музыку на винных бокалах. Для этой цели более подходящим признан Йоганн Штраус сын. Музыкантом и ценителем себя здесь считает каждый. Не робея соседства с гениями и не скрывая удовольствия, на улицы города выходят любительские хоры. Моцарт не слишком жаловал Зальцбург с его провинциальностью, но в 1783 году он приехал сюда из Вены, чтобы впервые исполнить в храме Святого Петра мессу цемоль. Позволю себе быть пристрастной и закончить передачу о звуках Зальцбурга фрагментом репетиции одной замечательной зальцбургской постановки. Травиату поют Анна Нетребко и Роланда Вилазон.
Good, very good, very good. Ah, oh, you are wonderful. You go, Anna. Let's see. You are standing verso la porta and saying, "Go, please."
Partirò matura innante te dovunque seguirai, seguirai i passi miei.
Ah, no, giammai.
No, giammai.
Ma
Вы слушали передачу «Голоса большого города» о Зальцбурге, о том самом городе, где сборная России по футболу проведет свой второй матч в финальной части Европейского чемпионата по футболу. 14 июня в Зальцбурге сыграют сборные Греции и России. Программу подготовила Карина Арзуманова. Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Новая серия питерского издательства «Азбука Классика» — это переводы книг-интервью знаменитых западных режиссеров и деятелей кино. В серии «Артхаус» вышли интервью Квентина Тарантино, Тома Вейтса, Джима Джармуша, Педро Альмодовара, Сержа Гинзбура. Такие сборники — довольно популярная форма существования книг на Западе. А в России подобные сборники начали выходить только 2 года назад, говорит кинокритик Антон Долин.
Этого в России почти не было. Не было никаких серий, посвященных вообще кино. То, что сейчас при участии журнала «Сеанс» создается серия сценарных сборников, а теперь «Азбука» делает вот эту серию, мне кажется, это очень важно, потому что, наконец, преисполняешься каким-то таким здоровым патриотизмом, которого не было в этом отношении. Когда ты приезжаешь в Англию или во Францию, заходишь в книжный магазин и видишь стеллаж, полку или несколько полок, посвященные книжкам и кино, ты просто поражаешься этому богатству. Практически о любом режиссере, который тебя интересует, ну, может быть, не в первом попавшемся магазине, но во втором или третьем ты точно найдешь книгу. Почти все книжки здесь представлены, и те, кто издательство собирается выпускать, они у меня все есть по-английски или по-французски. Я ждал своей там очередной командировки, условно говоря, в Канны год, чтобы поехать и найти там эту книжку. И находил.
Антон Долин советует читателям книгу «Интервью Ларса фон Триера», который скоро выйдет в свет, а писатель и журналист Сергей Кузнецов рекомендует Квентина Тарантино, которого считает главным режиссером современности. Кузнецов прочел собственный текст, то ли эссе, то ли стихотворение, в котором объясняется феномен Тарантино в России.
У меня в какой-то момент возникла идея, что надо смотреть кино с детьми. И это как-то фиксировать, писать об этом что-то. Я же завел даже такой комьюнити в LifeJournal, который называется «Кино с детьми». И это, собственно, текст о том, как я смотрел Pulp Fiction вместе с моей дочкой. Это поэтому такой странный жанр, такой не то эссе, не то заметки юного натуралиста. Сегодня моя дочь Анна, 11 лет, впервые увидела, как нюхает кокаин. Как вводят героин внутривенно, она тоже увидела впервые. Она также впервые увидела анальный секс между 2 мужчинами, но, скорее всего, не обратила на это внимания. Она впервые услышала «Zed is dead, baby, Zed is dead». Хотя для этого мне пришлось нажать на паузу и повторить за переводчиком по-английски. Точно так же пришлось поступить ради «I love you, pumpkin», «I love you, honey bunny». Впрочем, эти реплики она знает наизусть. Ее родители повторяют эти слова за Тимом Ротом и Амандой Пламер дольше, чем Анна живет на свете. Мы с ее будущей матерью увидели Pulp Fiction весной 1994 года на знаменитой пиратской кассете, где в переводе несмешного анекдота Ума Турман исчезали помидоры, а фамильное слово «кетчуп» было переведено как «что? Залетело?». На кассете было написано «макулатура». Блестящий перевод газеты «Сегодня», к сожалению, так и не прижившийся. До сих пор не знаю, кто его придумал. Хотя через несколько лет познакомился со всеми авторами «Полосы искусства», а чуть позже и с Михаилом Трофименковым, благодаря которому задолго до «Pulp Fiction» отлично знал, кто такой Тарантино. Не случайно, за несколько месяцев до просмотра той самой пиратской кассеты, я потащил Катечку, мою будущую жену, в какой-то окраинный кинотеатр смотреть «Бешеных псов». Новый фильм Тарантино показался мне тогда слишком простым. 3 истории, 3 хэппи-энда. Не сравнить с драматизмом «Reservoir Dogs». Через неделю с какими-то гостями я еще раз присмотрел «Макулатуру». Потом еще раз. Через месяц в Центре современного искусства на Якиманке я услышал, как художники и кураторы обсуждают Траволту, Ума Турмана и Брюса Уиллиса. Помню, я подумал, продвинутые ребята разбираются не только в искусстве, но и в кино. Как-то незаметно выяснилось, что Pulp Fiction – главный фильм года. Потом оказалось стилистическая доминанта десятилетия. Тарантиновский саундтрек был первым купленным мною CD, и до сих пор я помню его наизусть. На пре-пати клуба «Птюч» в кризисе жанра осенью 95 года мы с Катечкой решили потанцевать, к чему клуб, честно говоря, был мало приспособлен. Не сговариваясь, мы сняли обувь. И тут же кто-то сделал траволтовский жест пальцами перед лицом. Я часто думаю, по этому жесту люди нашего поколения будут отличать друг друга через 30-40 лет. Морщинистые лица, скрюченные пальцы и teenage wedding you never can tell. Танцуя в кризисе жанра, мы об этом не думали. Мы были счастливы, словно отметили что-то большее, чем открытие сезона в Птюче. Через 2 недели мы поняли, что. А еще через 9 месяцев Аня появилась на свет. В день, когда она родилась, вышла рецензия на родригесовский тарантиновский «От заката до рассвета». Моя первая публикация в газете «Сегодня». С детства Аня знает, когда из тостера вылетают гренки, папа издает такой звук, будто стреляет автомат. Этот эпизод я пересказывал ей много раз. Сегодня она его увидела. Кстати, вместо эпизод она говорит «кадр». Мне пересказывали 2 кадра про тостер и как Леон стреляет с антресоли. Это, конечно, неправда. Ей много чего пересказывали. В частности, как Ума Турман вылезает из гроба. И пересказ так понравился, что год назад пришлось показать Kill Bill целиком. Сегодня она попросила что-нибудь такое же крутое, как Kill Bill. И Катечка предложила Pulp Fiction. Если честно, я всегда считал этот фильм высоконравственным, моралистическим кино. В статье, которая невольно отметила рождение дочки, я как раз объявил Тарантино главным моралистом современности. Только хорошие парни остаются в живых, Сэмюэл Л. Джексон покаялся, а Джон Траволта нет. Вот и все. Тостер с гренками – это божий промысел, а не случайность. С вырастающими детьми надо смотреть такое кино, чтобы они знали. Не различать добро и зло так же опасно, как путать героин с кокаином. Главное – это маленькие различия, как по другому поводу объяснял Винсент Вега. Сегодня после окончания фильма дочка невозмутимо выслушала мои интерпретации. Точно так же, как по ходу дела кивала в ответ на объяснение, что такое кайт и чем героин отличается от кокаина. При первом просмотре я как-то не обратил внимания на перепутанные пакетики. Я в то время довольно плохо разбирался в веществах. Впрочем, в этом я был не одинок. Недаром героиновый шик второй половины 90-х упорно приписывают влиянию Тарантино и Дэнни Бойла. Любой сопливый подражал героям чтива, будь то пирсинг или героин. В 90-е годы я писал в журнале «ОМ». И если в статье не было ни слова о наркотиках, то там упоминался Тарантино. Иначе просто было непонятно, о чем писать. Хулиганское начало этого поста – про анальный секс, кокаин и героин. Дань тем давно прошедшим временам. 90-е в самом деле прошли. Посмотрев на белесую струйку, стекающую изо рта Ума Турман, Анна убежденно сказала: «Никогда не буду принимать наркотики». Я ответил что-то нечленораздельное и подумал: «Завтра с утра придется провести разъяснительную работу». Пока же из всего, что употребляют внутрь, наибольший интерес мне вызвал напиток, подаваемый в Джек Рэббитс. Нет, вы не угадали. Вовсе не 5-долларовый молочный коктейль Ума Турман, а то, что заказал Траволта. Услышав заказ, Аня сказала: «О, разве тогда уже была ванильная кола?» Впрочем, лучшая реплика другая. Как известно, в финале Жюль говорит: «Правда в том, что ты слаб, а я тирания злого человека. Но я стараюсь, Ринго, я по-настоящему стараюсь быть пастырем». И вот, когда фильм закончился, Аня сказала: «Он и в самом деле очень старался. Представляю, как ему было трудно их не убить. 13 лет назад я уже знал, что это фильм о добре и зле, о лояльности, ответственности и Божьем чуде. Сегодня я добавлю, это фильм о людях, которые стараются. Винсент Вега старается не трахнуть жену босса. Буч Кулич старается не злиться на подругу, которая забыла отцовские часы. Жюль старается не убить. За эти годы я научился ценить эти усилия. Усилия, которые делаем мы все и которые делают герои Pulp Fiction. И мне очень приятно, что моя дочь замечает и ценит такие вещи. 13 лет назад я знал, это фильм о любви Тарантино к кино и дешевым детективам. Сегодня я почувствовал, это просто фильм о любви. Аманда Пламер и Тим Рот, Брюс Уиллис и Мария де Медейрос, сам Тарантино и так и не появившаяся Бонни. Может, мне так показалось, потому что я смотрел Pulp Fiction вместе с дочерью. А может, потому что уже 13 лет мы с своей матерью говорим друг другу: «I love you, Pumpkin, I love you, Honey Bunny».
Вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Мифы и репутации». Знак W, вождь краснокожих в книгах и на экране. Так называется новая книга моего коллеги Андрея Шарова, которая только что вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Винниту и Чингачгук, Пьер Брис и Гойко Митич, западно-германский Карл Май фильмы и идеологический ответ со стороны ГДР, история приключенческой литературы о благородных дикарях и наше советское детство. Обо всем этом Андрей Шары рассказывает в программе «Мифы и репутации», которую, как обычно, ведет еще один наш коллега Иван Толстой. Программа выйдет в эфир в 16 часов 7 минут после выпуска новостей, повторы в 5 утра с воскресенья на понедельник. Итак, не пропустите «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода примерно через 8 минут. Кроме того, напомню, что сегодня в 21 час на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шарым, в 22 часа программа «Время политики» с Михаилом Соколовым, в 23 часа программа «Грани политики» в гостях у Владимира Карамурзы, Гай Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. В 0 часов итоговый выпуск «Время свободы», в час ночи «Свободная тема». Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, не совершивший ни одного преступления.
В горах найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании.
Наша власть перешла в иное качество. И это не вопрос того, как судили Гарри Каспарова. Это вершина...
Признать Березовского Бориса Абрамовича виновным в совершении преступления. И наносить ему наказание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.